Почему в информационной войне Украина только обороняется? Как из глухой обороны перейти в эффективное контрнаступление? Существует ли международный опыт ведения войны за сознание противника? Этот вопрос изучают украинские ученые, ну вот и двое обещанных мной уже ранее гостей у нас в студии. Доцент Киевского национального университета имени Шевченко Александр Бондаренко. Здравствуйте, Александр
Добрый день.
И его молодой коллега, магистрант Киевского университета имени Шевченко Института филологии Станислав Гречко. Здравствуйте.
Слушаю. Здравствуйте.
Сейчас тема информационной войны или войны за сознание, да, консциентальной, как говорят ученые, правильно, если я не ошибаюсь, она все больше и больше находит отклик на Западе. То есть мы видим, что западные коллеги приезжают сюда, интересуются уже нашим опытом. И, что не было до 2014 года вот, опыта международного ведения войн за сознание? Я никогда бы не поверю в это. Еще со времен инквизиции они были.
Да, ну, конечно, опыт был, и можно заглядывать далеко в историю. И любая война, она всегда имела консцентральную составляющую, то есть составляющую, направленную на захват сознания или изменение сознания людей. Например, если говорить, допустим, о конкисте, завоевании Латинской Америки, мы знаем, что всегда рядом с рыцарем шел пастор и нес слово Божье, да, и фактически перевербовка местного населения, которое было завоевано, его христианизация, при том, что сохранялись какие-то элементы верований тех народов, которые были завоеваны, вот мы имеем ту достаточно специфическую смесь христианства с язычеством, которая вот в Латинской Америке есть. Это один из примеров. Мы можем говорить, что такой относительно бескровной, с консцентральным захватом была христианизация Руси.
Хорошо, а почему же тогда мы говорим сейчас о гибридной войне, информационной войне, которую ведет Россия против, ну, не только Украины,
не
уже,
только против,
да,
Украины.
Как о чем-то, каком-то ноу-хау, что ли?
Дело в том, что просто произошла, на мой взгляд, произошла подмена понятий. Информационная, это все-таки механизм, да, инструментарий, а консентальная, на что направлена. И поэтому та война, которую ведет Россия против всего мира, она называется гибридная, и там много составляющих. Одна из них — это консентальная составляющая этой войны. Ну, рядом с экономической, допустим, там, дипломатической, юридической и так далее. И мне кажется, что очень важно, чтобы власть имущие, наконец, ну вот, когда говорили украинские ученые об этом, не очень прислушивались. А когда начали уже говорить западные политики об этом, то вот слава богу. Вот, чтобы украинские власти имущие четко осознали, что война за сознание людей – это не менее важная составляющая гибридной войны, чем конвенциональная, юридическая, какая, экономическая, какая угодно.
Когда говорим о войне за сознание, приведите, пожалуйста, пример. Что это значит? Пожалуйста, да.
Если мы говорим о войне за сознание, мы понимаем в первую очередь, что определенными методами техническими, информационными, языковыми, вербальными и невербальными наш противник гибридный, концентральный, пытается изменить наше сознание.
Станислав, например, фейк российских СМИ о том, что там, я не знаю, в Украине едят снегири или что там с ними делают, пример концентральной войны или
конечно,
нет?
Конечно, поскольку это воздействует на то, как мы видим мир и то, как мир видит нас. И если уже не только в России верят в то, что у нас распинают детей, у нас ходят нацисты на площадях, на национальные праздники, если не только в России об этом начинают думать, а и некоторые наши жители задумываются,
Вот, то это уже пример, конечно, атакованного сознания.
Ну, это осознание это даже атаковано пример... не в эти годы. Это сознание, которое атаковывалось очень-очень многие годы. Сейчас только это все накаляется и актуализируется. То есть это подготовленная почва была многие десятилетия.
Хорошо. Вот в анонсе я уже говорила, о том, что, к сожалению, Украина только обороняется. Ну, я так думаю. И мне кажется, что эта оборона-то, в общем-то, не совсем эффективна в данном смысле. Имеет смысл говорить о контрнаступлении в этом?
Ну, я считаю, что да, имеет смысл говорить, причем не только в общетеоретическом аспекте, потому что в общетеоретическом аспекте мы, ученые, которые изучают эту проблему, мы об этом говорим. Но пора уже переходить к абсолютно практическим каким-то шагам. И здесь вот самое главное, что, вот мне кажется, что первое должно произойти, это на уровне каких-то... подзаконных актов должно быть узаконено само понятие континентальной войны как составляющая гибридной, и должно быть выделено отдельное как бы направление противодействия соседней империи.
Вот сейчас, сейчас спросят, а зачем? Зачем законодательно? Зачем?
О, да, вопрос сложный. Ну, как минимум, это вопросы, связанные, возможно, даже с финансированием исследований и выработкой каких-то методических критериев. Вот смотрите, сейчас будет приниматься закон о реинтеграции Донбасса.
Так.
Да? Те варианты, которые я изучал, ну, там вообще даже и близко не идет речь о проблематике, связанной с восстановлением сознания людей. И мы опять возвращаемся к разговору о том, что в этой войне, в этой гибридной войне, которая есть континентальная составляющая, есть категория людей, которая не подлежит восстановлению в принципе. И, а есть часть людей, которая, ну, она частично перешла на другое миросозерцание, мировоззрение. Особенно это касается молодого и, ну, поколения и вообще детей. Вот то, что происходит, например, вот по поводу журнала. Как вот там, да?
Ну, нашумевший факт, я думаю, все слушатели с этим знакомы, как в так называемой ЛНР выпустили журнал «Вежливые человечки», где вот очень в ярких красках изображен папа, который, ну, почему-то напоминает
внешне, да,
президента соседней республики. Почему-то мама, ее одежда, она очень напоминает российский триколор. Вот почему-то там появляются злые персонажи, которые напоминают топ-политиков Украины. И почему-то, еще одно почему-то, там появляются представители вот злого Запада, американцы, которые за деньги отравляют украинский народ. И самой такой сильной метафорой, да, на то время было то, что вся Украина поросла укропом, который нельзя искоренить. То есть если это внедряется уже детям с садика, если идет Путин, хороший папа, Путин, отец, мама, Россия, а вот то, что в Украине происходит, это плохо. Конечно, уже с таким населением нужно работать сильнее, потому что они уже повреждены так или иначе.
То есть получается, что этот аспект выпадает из точки зрения наших законодателей в принципе совсем.
Совсем, совершенно.
То есть получается, давайте вернем территорию, а люди как-нибудь,
ну,
да?
Ну вот да, потом будем типа думать. Но на самом деле нужно думать об этом сейчас, потому что если не будет как минимум законодательно обозначено, что необходимо специальное финансирование, необходимо специально готовить людей, которые будут заниматься контрсугестией, раззомбировать часть населения. Отдельно людей необходимо готовить, которые будут работать с детьми и с молодым подрастающим поколением, потому что первичная социализация у них происходила в этих жутчайших условиях. И, конечно же, это огромная проблема для Украины в будущем. И именно потому, что мы не готовы мы не готовы организационно, потому что это не признается как нечто реально существующее. Опять-таки нужно, чтобы американский или европейский дядя об этом сказал нашим властимущим. Это неправильно. Украина сейчас показывает образцы, вырабатывает механизмы, инструментарий противодействия именно этой составляющей войны. И эти образцы сейчас берутся на вооружение другими странами. Вот, но нет пророка в своем отечестве, к сожалению.
Вот обычный человек, когда воспринимает новости, да, и заходит, ну, например, на российские сайты, или на там, вдруг посмотреть российское телевидение, видит фейки, говорит, ой, ну они там, ну подумаешь, опять гражданин соврамши, да, не видит системы. А насколько мы уже раньше говорили с вами, Александр, об этом, о том, что в России не один десяток институтов специализированных занимается разработкой методологии этого воздействия, правильно?
Совершенно верно.
А в Украине ни одного.
Это методология, но, понимаете, мы сейчас, вот вы смотрите как журналист, и вас в основном интересует то, что лежит в плоскости информационного
поля. Я просто прекрасно понимаю, что средства массовой информации — это мощнейший инструмент изменения сознания.
Я с вами на все 100%, но я вам назову еще один очень мощный инструмент, который воюет на стороне соседней империи. Это целый институт, это Русская Православная Церковь Московского Патриархата. И здесь государство может сделать не очень много, потому что, ну, вера, вернее как, свобода вероисповедания у нас, она закреплена конституционно. Но, как минимум, то, что говорят ученые, можно, как минимум, вещи назвать своими именами. Почему у нас есть «Комсомольская правда» в Украине, да? А почему нет Русской Православной Церкви в Украине? Ведь это же была бы точная маркировка этой институции. И многие украинские граждане 300 раз бы подумали, прежде чем заходить в такой храм.
То есть не Украинская Православная Церковь Московского Патриархата,
а потому что Украинская Православная Церковь написана большими буквами обычно на храме, а Московского Патриархата вот такими малепусеньким петитом, да, набрана или вообще не набрана. Вот. И обыкновенный прихожанин идет в церковь, он не идентифицирует ее с институцией соседнего государства, которое выступает в качестве агрессора.
Вы согласны, Станислав?
Конечно. Вот уже еще один пример подмены понятий, которые воздействуют на то же сознание. Потому что вы приходите в церковь, в украинскую, вы украинец, и вы присоединяетесь к конфессии своего народа. Но выходит, что это конфессия не вашего народа. Это конфессия соседнего народа. И все было бы хорошо, если бы эта институция сохраняла нейтралитет политический. Но у меня были личные примеры, когда с детства, еще когда были выборы Ющенко и Януковича, еще в 2004 году была пропаганда этого всего, пропаганда политических вещей, пропаганда политических идей через церковную институцию. А то, что сегодня происходит, когда некоторые капелланы УПЦ Московского патриархата отказываются проводить панихиды по погибшим бойцам АТО, называя их и силовиками, да, с самыми негативными коннотациями, вот это уже непозволимо. Это уже отсутствие вот того духовного нейтралитета, который должен быть.
Когда мы говорим о сознании, мы понимаем, что дело темное и исследованию не подлежит. Но, тем не менее, с этим делать действительно что-то придется. Я недавно, ну, все, наверное, посмотрели эту песню детскую, да, российскую, там, про дядя Вова, мы с тобой, вот это вот.
Да, о, это
Волгоград.
Кошмар.
Да, вот. И я прекрасно понимаю, что, ну, кто-то это взрослые там воспримут как, ну... Как, я не знаю, как шутку, как стёб, да?
Неудачную.
Вот.
А кто-то воспринимает это, как мы в пионерском возрасте воспринимали.
Да.
Вы интуитивно нащупали очень важный момент, да? Вот континентальная война имеет много составляющих. Мы сказали, вот религия, оккультные всякие практики назвали, да? Мы назвали, называли историю, да, в предыдущих ваших передачах. Мы говорили об истории, мифах, контрмифах, антимифах, да? Мы говорили о языке. Вот, но мы практически не говорили о массированной культурной экспансии соседней империи и декультуризации украинского населения, которая началась еще в 17 веке, сразу после так называемого воссоединения братских народов. И вот то, о чем вы сказали, это яркий пример, как это происходит сейчас, да, но ничто не ново под луной, мы же помним, как зомбировали население в Советском Союзе, ну, я, по крайней мере, точно помню, вот это, эти песенки очень похожи на то, что пели мы в пионерских отрядах, вот, мы можем вспомнить более яркий пример, «Ты мне еще за Севастополь ответишь». помним эти фильмы «Брат», там, 1, 2, 15 и так далее, где четко насаждалась идея русскости Крыма и слава, так сказать, город славы русских моряков, и это шло через культурную экспансию. Плюс колоссальная дебилизация населения путем насаждения низкопробного контента. Ведь он же заполонил, да? Мы и сейчас от этого еще не избавились. И мне кажется, что вот здесь как раз важна роль общественных организаций, роль средств массовой информации, которые должны преподносить образцы высокой культуры и показывать низость вот этой якобы культуры, которая нам навязывается, идет от соседнего государства.
Почему же в таком случае, если ученые это понимают, если Запад уже начал об этом трубить и даже принимать меры, как мы знаем, уже некие гигиенические даже законы вводятся и подзаконные акты для ограничения воздействия российской пропаганды, почему же в Украине до сих пор такое, равнодушное отношение к вашим, в том числе, исследованиям, к ним обращается власть, она интересуется этим вопросом, или на что рассчитывает-то? Сознание-то не изменится в ближайшее время, если с этим ничего не делать? Как вы считаете, Станислав?
Понимаете, в особенности нашего народа все-таки лежит, в отличие от Российской Федерации, не столько доверие и не столько полностью... Люди не отдаются полностью власти. Они не доверяют на 100% властным институтам.
На 100%. Украинцы... Наши вообще не доверяют.
Украинцы это все-таки... Украинцы воспринимают модель громады. Поэтому общественные институции должны возрождаться, как они возродились со времен революции достоинства и ранее, как они действовали.
С одной стороны, Станислав, это да, но с другой стороны, это же точная наука. Александра только что говорила об этом, о том, что раз эти механизмы работают точно на поражение, значит, за ними стоит мощнейшая методология. А если мы будем просто рассказывать на уровне общественных институтов, наверное, методология не выработает.
Общественные институты, я согласен со Станиславом в том плане, что общественные институты должны бить в набат. Вот. Наша власть, да, и вот она пока раскачается, но вот я очень рассчитываю на сотрудничество общественных организаций с зарубежными аналогичными институциями, которые позволят, во-первых, обмениваться опытом, а во-вторых, позволят, так уж принято, что у нас власть очень доверяет, если какая-то мысль приходит от дяди Сэма. Значит, будем это делать. Будем стараться доносить сначала до дяди Сэма, а потом дядя Сэм придет и укажет, как это делать. Причем мы уже это делаем. Мы встречаемся с и американскими коллегами, с европейскими, обмениваемся опытом. И многие вещи, которые мы предлагали, они там реализовываются и придут к нам в виде заимствования. Мне лично за державу в данном случае не обидно. Мы теряем приоритетность или там ноу-хау, да, но самое главное победить в этой войне, ведь мы понимаем, что нам не нужен мир любой ценой, нам нужна победа, в том числе победа заключается в том, что мы вернем тех граждан, которые в настоящий момент являются ранеными в этой континентальной войне.
Вот то, что сейчас происходит, мы сейчас следим за событиями в Луганске, а вы, наверное, тоже в курсе, что там некие процессы происходят.
Да, бурление
такое очередное. И я смотрю за реакцией сети, там интернет все-таки включен, да, и захожу, смотрю на реакцию сетей. Вот мне же отметила такое, субъективное чисто наблюдение. Люди одобряют, в принципе, любой расклад. Любое развитие событий. Угу. Одни говорят, это зашли Донецкий, у нас там будет так называемая Новороссия. Да? Комментарий тут же. И слава богу, следующая, новость. Это зашли, не могут разобраться, кто зашел. Это зашли россияне, у нас будет Россия. И слава богу. Я не пойму, это какая-то уже усталость от войны, от воздействия, или это равнодушие, или я сейчас пытаюсь понять, на каком уровне это сознание ранено. Как вы считаете?
Понимаете, если об уровнях сознания, конечно, говорить сложно сейчас, но если людям не одно десятилетие доносилась информация и внедрялась мысль, и мысль там живет, и мысль там уже разрослась и процветает, что они часть вот этого культурного пространства российского, русского мира, то им все равно, как они будут оформлены государственно. Потому что так или иначе у них государь, он есть. А какие там будут марионетки, какие там будут представительства, это уже не так важно. Потому что в детских журналах публикуют не лидеров, так называемых ДНР и ЛНР, а в журналах детских в Луганске публикуют все-таки папа там другой.
Ну, в Донецке Захарчата вот эти типа...
Там еще Захарчата есть?
Да, Захарчата есть. А-ля Октябрята были вот в советское время, угу. Да? Вот звездочка и с портретом Захарченко. Ой, это очень тоже интересно. Но мне кажется, вот, продолжая мысль Станислава, я хочу сказать, что вот то, о чем вы говорите, это, по-моему, феномен зачищенного сознания. Сейчас любое развитие событий, оно ляжет как на голую доску. Вот сознание уже зачищено, и на нем, ну вот, на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним что хочешь. Так вот, по-моему, настало для населения вот этих псевдореспублик, настало время делать с ним что хочешь.
Но за исключением одного варианта.
Чего?
Крайне агрессивно воспринимается как раз возвращение в Украину.
Ну, потому что нет и не существует сейчас у большинства населения идентичности, которая хотя бы хоть как-то связана с украинской идентичностью. Она была изначально насажена, была российская идентичность. Потом в эти все события революции достоинства и во времена антитеррористической операции ее начала насаждаться идентичность, ну вот гибридная идентичность, придуманная искусственная идентичность, Новороссии. Народ Донбасса.
Народ Донбасса.
Да. Народ Крыма. То есть почему вот есть россияне, и нет, народ Москвы, народ Петербурга, народ Астрахани, да?
Там шутка была, шутка свежая, уже будем заканчивать, о том, что пришли спасать донецкоязычное население сейчас. Слышали
да,
эту
да,
шутку?
Да, да.
Спасибо вам большое. К сожалению, должны уже заканчивать наш разговор. Да, напомню, что в студии у нас был доцент Киевского национального университета имени Шевченко Александр Бондаренко и магистрант Института филологии Киевского национального университета имени Шевченко Станислав Гречко. Говорили о том, как перейти от обороны в войне за сознание к контрнаступлению.